Я приветствую вас всех. Ну, да, иногда в церкви можно слышать радостные свидетельства, иногда можно слышать грустные свидетельства. И, конечно, мы и радуемся вместе, и сострадаем вместе. Но чаще я как-то вижу людей, которые, может быть, и не радуются, и не грустят, просто, видимо, они пришли из своей обычной жизни, вот, и хотят услышать что-то. Но сейчас я все-таки вижу несколько радостных лиц в зале. Вот, ну, есть большинство, которых радость еще с утра не зацепила. Но, вы знаете, один человек, он совершал такие невозможные поступки, и он сказал так, что я, говорит он, понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь. Это был барон Мюнхгаузен. Может быть, вы помните, это кино было, да? То есть, ну, вот так он относился к жизни. Для него было все легко. Для него не было что-то, чего-то невозможного. Потому что, можно сказать, это был верующий человек. Да, по-своему, но вот верующий. Его вера помогала ему жить. И я вижу, ну, радость появилась на лицах, на некоторых. Но хотелось бы вам скучную жизнь прожить. Вот задайте себе такой вопрос. Ну, может быть, вы хотели бы сегодня скучную проповедь услышать. Нет, тоже. Но вообще, скучна ли жизнь человека, который доверяет Богу? Да? Бог же, он не скучный сам по себе. Но многие скажут, что да, жизнь верующего, она скучна. Как же так? Телевизор они не смотрят, на какие-то веселые представления не ходят, постоянно должны ходить в церковь, молиться. Ну, чему тут радоваться? Да? И иногда на нас смотрят, как на людей, которые выбрали путь страдания, и вот все это скорбно несут, и считают, что вот именно в этом состоит как раз настоящее счастье. С одной стороны, люди сегодня хотят найти Бога. Они внутри себя смутно понимают, что Бог даст им счастье, Бог даст им радость. Но часто то, что они видят в церкви, или то представление о церкви, которое у них есть, оно другое. То есть Евангелие, что такое Евангелие? Евангелие – это благая весть, добрая весть. Это что-то, что очень доброе, что Бог дает человеку. Получается, что Евангелие в представлении людей – это носить траурную одежду, это все время быть в скорби. Но Евангелие ли это? Ну, это ли Евангелие? Нет. И Евангелие, да, это радостная весть. И в притчах есть такой стих, что холодная вода для истомленной жажды души, то добрая весть из дальней страны. То есть вот эта весть, которую однажды многие из нас услышали, она принесла радость в наши сердца. И посмотрите, все творение славит Бога. Да, мы читаем об этом в Писании, мы это видим. Например, птицы очень красиво славят Бога. Хор славит Бога. И вот вы тоже, да? Может быть, вы не так поете, как хор, но тем не менее Бог создал вас, и вы тоже можете прославлять Бога. Может быть, вам кажется, что вы плохо поете, но не переживайте. Вы знаете, Бог создал птиц, да? Еще Бог создал лягушек. Вы знаете, есть такие лягушки, называются поющие лягушки. Вот. Но если вы не знали, то теперь вы знаете, что есть такие лягушки. И поэтому не стесняйтесь петь, не стесняйтесь Бога прославлять. Мы сегодня прочитаем Псалом из второй книги Царств, 22 главы. Но перед тем, как мы прочитаем текст, я хочу вам рассказать одну притчу. В этом мире чаще рассказывают анекдоты, чем притчи. И я думаю, ну вот чем анекдот отличается от притчи? Я понял, что тем, что анекдот рассказывает для того, чтобы людям стало смешно. У всех сейчас плохое настроение, хочется, чтобы было смешно. А притчи, они рассказываются с тем, чтобы передать какую-то мудрость. Поэтому я вам расскажу одну притчу. Собрались как-то хирург, повар и биолог. И решили они обсудить, что же это такое за существо лягушка. И хирург говорит, когда я учился, я этих лягушек вдоль и поперек резал, много-много, я знаю, как они устроены. Повар говорит, ну знаешь, я тоже резал лягушек, тоже знаю, как они устроены, но все равно ты не понимаешь, что такое лягушка, потому что мало лягушку правильно порезать, ее надо правильно приготовить. Вот когда ты ее правильно приготовишь и начнешь кушать, тогда ты поймешь, что это же такой деликатес, да, вот если ты это не делал, ты в лягушках ничего не понимаешь. И биолог им говорит, ну, знаете, конечно, вы можете лягушку разрезать, вы знаете, как она устроена, но вы никогда не узнаете, что такое лягушка, потому что как только вы ее порежете на мелкие кусочки, она перестанет квакать, она перестанет ловить комаров, она перестанет двигаться, плавать не будет. И, в общем-то, она перестанет быть самой собой. Фактически, мертвая лягушка – это уже не лягушка. И почему я рассказал эту притчу? Дело в том, что псалом, который мы сейчас будем читать, написал Давид. И Давид хотел передать Богу не просто какое-то сообщение, да? Не просто хотел сказать какие-то слова. Он хотел словами выразить те чувства, которые у него были по отношению к Богу. Псалом – это песня. И песня, она всегда поется либо когда человеку радостно, тогда он поет веселые песни, либо когда человеку грустно, и тогда он поет какие-то грустные песни. Но человек с помощью песни старается выразить свои чувства. Поэтому мы не будем препарировать этот псалом, пытаясь выяснить значение слов, взаимосвязи между ними. А мы поступим как биологи, которые любят жизнь, которые хотят увидеть ту жизнь, которую Бог вложил в это слово, увидеть ценность ее. Давайте откроем. Вторая книга Царств, 22 глава. «И воспел Давид песнь Господу в день, когда Господь избавил его от руки всех врагов его и от руки Саула, и сказал: Господь – твердыня моя и крепость моя, и избавитель мой, Бог мой – скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». Если мы сегодня с вами решим найти человека, который был бы предан Богу, мы обнаружим, что таких людей на самом деле мало. И даже в Писании мы обнаружим, что таких людей мало. Однажды Бог искал, кого бы поставить царем. Он знает все сердца людей. И вы знаете, он не нашел ни одного взрослого человека. Он нашел только ребенка. Этого ребенка звали Давид. И Богу понравилось сердце Давида. И Бог сказал своему пророку: иди, помажь его, он будет царем. И в жизни Давида было много легких дней, трудных дней, но все это он изливал в виде своих песен, в виде псалмов. Все свои переживания он обращал к Богу, сочиняя ему песни. И мы читаем здесь, что Давид начал петь этот псалом в тот день, когда Господь избавил его от руки всех его врагов. Давид не стал ждать торжественного случая, последнего дня недели, чтобы прославить Бога. Давид был настолько благодарен Богу, чтобы воспеть этот псалом в тот же самый день. Переполнял ли вас когда-нибудь такая радость и одновременно благодарность Богу? Или, может быть, признательность Богу и прославление Его имени одновременно? То есть, когда вы испытываете это, или если вы сейчас, может быть, помните эти моменты, тогда вы немножко приблизитесь к тому, что было на сердце у Давида в тот момент. Недостаточно слов, чтобы выразить все, что хочется сказать. Все слова, они кажутся какими-то неподходящими, они какие-то тяжелые. Вот хочется, чтобы слова были как одуванчик, чтобы они взлетели к небу, к Богу, как пух, да, чтобы они могли как орел вот высоко-высоко воспарить. И когда вот они улетят туда, где уже человек их не услышит, туда, где обитает Бог, вот тогда они будут принадлежать одному лишь Богу. И в такие минуты хочется петь. И слова псалма, они становятся рекой живой воды, которая течет, которая исцеляет сердце человека. Как написано, что вот эти потоки, они веселят град Божий, жилище Всевышнего. И в третьем стихе Давид говорит: «Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». И у Давида было очень много разных врагов. За ним гнался царь, за ним его преследовал его собственный сын. Это кроме тех врагов, которые жили вокруг Израиля. И когда враги тебя преследуют, хочется найти помощь. Хочется, чтобы кто-то тебя защитил. Чтобы кто-то, кто как скала, за которую можно встать и укрыться от ветра. Или на которую можно встать, чтобы вода не достигла тебя, когда она будет разливаться. Но нет помощи лучшей, чем помощь Божья. Когда враги были близко, Давид всегда находил защиту у Бога. Смотрите, как он говорит, да? Никакой щит, сделанный человеком, полностью не может человека защитить. Но Давид говорит, что «Ты, Господь, ты мой щит». И Бог был также звуком рога, военной трубы, сигнал, который возвещал, что помощь идет. Даже там, где не было никаких укреплений, Бог становился для Давида оградой и убежищем, и он мог спокойно и безопасно спать. Давид называет Бога «Мой Спаситель». Как часто люди попадают в беду, они горят на пожаре или тонут в воде и нуждаются в том, чтобы кто-то пришел и спас их, вытащил оттуда. И Давид помнит, что какая бы ни была беда, Всевышний Бог, Всемогущий Бог, Он всегда его избавит. И поэтому Давид поет ему в горе и радости и дарит нам эти песни в Священном Писании, чтобы мы могли разделить вместе с ним это горе и эту радость. И если вдруг вы окажетесь в опасной ситуации, или, может быть, сейчас находитесь в какой-то опасности и переживаете за что-то, возьмите пример с Давида. Призовите Бога, призовите как Спасителя, потому что Он тогда даст вам помощь. Вот как говорит Давид дальше. «Призову Господа достопоклоняемого, и от врагов моих спасусь. Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облекли меня, и сети смерти опутали меня. Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал. И Он услышал из чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его». Если в ваш дом сегодня пришла беда, если вы не можете сегодня спать из-за того, что случилось на работе или у ваших родственников, Бог может вас избавить. Однажды наступает момент, когда ты не понимаешь, что вот сам ты уже ничего не можешь сделать. И кажется, что окружающая обстановка, она настолько ужасна, что никаких сил из этого выбраться нет. И жизнь закончилась. Как Давид говорит, что цепи ада меня облекли, сети смерти меня опутали. Кажется, вот уже конец, близко. И бывает так, что это не с нами происходит непосредственно, но до нас доходит какой-то слух о том, что вот что-то случилось в этом мире. И тот мир, который Бог дал нашим сердцам, начинает куда-то уплывать. Но, вы знаете, первый совет, который вы можете услышать с экрана телевизора или от своих соседей, от знакомых, когда с вами случается какая-то беда, когда вы не знаете, куда деться, вам скажут: не поддавайтесь панике. Вы знаете, в последнее время я только слышал, что в 2012 году наступит конец света. Ну, это очередная дата конца света. Ну, она не так люди представляют. Вот вся электроника сгорит, света не будет, телевизора не будет, будет темно, конец света. Ну, может быть, для вас это новость, да, но наше Солнце, которое Бог создал, оно имеет 11-летний период, с которым оно то разгорается, то чуть-чуть затихает. И в 2012 году будет всего лишь очередной пик этой активности. И если вы читаете Библию, вы знаете, что там написано, что день Господень наступит не тогда, когда будет очередной пик активности Солнца, а тогда, когда Господь захочет. Вот тогда наступит день Господень. Апостол Павел пишет Фессалоникийцам, 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 1-2 стихи. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов». То есть, если что-то произошло, не поддавайтесь панике. Посмотрите, что, например, говорят власти, когда случается какая-либо опасность. Вот два примера обращений. В 2003 году в связи с терактом в Тушино в субботу святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II призвал россиян не поддаваться панике. То есть вот начало официального обращения. Санкт-Петербург, 21 мая 2008 года. Северо-западный регион МЧС России обращается к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с распространением недостоверных слухов и сообщений, связанных с якобы имевшим место радиоактивным выбросом на Ленинградской АЭС. Ну, вспомните, что за свою жизнь мы пережили уже очень много катаклизмов и всяких кризисов. И совет не поддаваться к панике, не бежать в ближайший магазин, чтобы запастись солью и спичками на 10 лет вперед, это действительно хороший совет. Но совет Давида еще лучше. Совет Давида такой: призовите Господа. Посмотрите, что делают дети, когда они попадают в трудную для себя ситуацию. Родители где-то что-то делают, они могут готовить обед, и вдруг слышат, как ребенок закричал. Может быть, ребенок наступил на пчелу, может быть, он упал. Мама не знает, но она, как только слышит крик, она бросает все свои дела и бежит на помощь. Она бежит на крик своего ребенка. Она не будет продолжать спокойно разговаривать себе по телефону. И что же делает Господь, когда Он слышит наш крик о помощи? Смотрите, что говорит Давид. «Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался на них Господь. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его. И воссел на херувимов и полетел, и понесся на крыльях ветра. И мраком покрыл себя, как сенью, сгустив воды облаков небесных. От блистания перед Ним разгорались угли огненные. Возгремел с небес Господь, и Всевышний дал глаз свой. Пустил стрелы и рассеял их, блеснул молнии и истребил их, и открылись источники моря, обнажились основания вселенной от грозного глаза Господа, от дуновения духа гнева Его». Один из христиан, Андрей Лукашин, который пишет песни, стихи, он переложил этот псалом, и он выразил его такими словами. «Господь, как кувшин, наклонил небеса, воссел на крылатых своих херувимов, на крыльях ветра понесся незримых, свершая во мраке ночном чудеса». Иногда люди спрашивают, а где Бог? Ну, где-то на небе. Наверное, далеко на небе, потому что небо 100 километров атмосферы, потом мы знаем Солнечную систему, потом и звезды, и где-то, наверное, за ними Бог, который создал эти звезды. Наверное, где-то там. Может ли Бог меня услышать, если он так далеко? Но, вы знаете, Давид призвал Бога на земле, и Бог услышал Давида на небесах. И более того, он тут же прилетел. Ему не понадобилось 1000 лет. Давид бы не выжил 1000 лет. Представляете, нам нужна помощь сегодня, сейчас. И Бог оказывается рядом с нами очень-очень быстро. Давайте ненадолго вернемся к непростой жизни лягушек. Вот есть одна интересная сказка про Василису Премудрую. Ну, я думаю, что вы все знаете, я очень кратко перескажу, и то не до конца. Ну, пришло время, решил царь-батюшка женить сыновей. Пускайте, говорит, стрелы. Вот куда стрела попадет, туда и сватайтесь. Но Бог милостив, никого не убили. Стрела Иван-царевич попал на болото к лягушке. Ну, беда такая, ну что делать, да? Мало того, еще царь всякие испытания придумывает, то хлеб за ночь испеки, то ковер садки. Ну ничего, справились. А тут говорит, ну вот сейчас пир будет, давайте приходите с женами. Ну тут Ивану-царевичу вообще печально стало, потому что все люди как люди, а он с лягушкой придет. А лягушка ему и говорит, ступай один к царю в гости, а я вслед за тобой. Как услышишь стук да гром, скажи, это моя лягушонка в коробчонке едет. Ну вы тоже думаете, что стук да гром сопровождает приезд лягушек? Да? Или же эти громкие звуки свидетельствуют о прибытии кого-то, кто намного более велик, чем лягушка. Вот сколько чудес видел Иван-царевич в своей жизни, и по-прежнему он пребывает в унынии, ожидая увидеть лягушку. Вы знаете, в этой сказке много мудрости, но я вам одно скажу, что иногда мы представляем нашу встречу с Господом, как встречу Ивана-царевича с лягушкой. То есть такую же не стоящую внимания, такую же горькую. Настанет день, отмучаемся наконец, попадем на небесный пир. Братья и сестры, верующих в день, когда Господь их заберет, в день Иисуса Христа, ждет преображение в такое же славное тело, как у Господа. Мы будем подобны Ему в тот день. И Христос придет за нами во всей своей славе, во всем своем великолепии. Он придет за своей невестой, церковью, взять нас к себе, чтобы посадить рядом с тобой. Он поделится с нами, вы думаете, вот таким чем-нибудь маленьким? Нет, Он поделится с нами всей вселенной, которая у Него есть. То есть все, что принадлежит Ему, будет также принадлежать и нам. И мы не будем смотреть на ангелов, как смотрим сегодня, снизу вверх, как на чудесных созданий, которые всегда видят лицо Бога. Мы вдруг окажемся в таком месте, которое никогда не будет доступно ангелам. Мы будем сидеть рядом с Господом. И великолепие ангелов, оно будет таким же обычным, как золотой тротуар на улицах Иерусалима, Нового Иерусалима. И это будет тот момент, когда мы во всей глубине поймем, а кто же такой Бог. Мы увидим, как на наш собственный взгляд, лягушачья жизнь вдруг окажется очень ценной в глазах Бога. И я вам еще один секрет скажу. Иисус Христос хочет прийти на эту землю намного более, чем мы хотим попасть на небеса. Ну, я вижу здесь много семейных пар, представьте себе, да? Вы можете вообще представить себе жениха, который не хочет видеть свою невесту, разговаривать с ней, быть с ней? Ну, я думаю, вы знаете ответ. Я верю, что Господь намного более хочет нас увидеть, чем мы Его. Может быть, вы переживаете из-за того, что сегодня происходит. Это может быть финансовый кризис, это может быть землетрясение, это может быть голод, может быть эпидемия какая-то. Но вспомните, что нам сказал Господь. Когда же начнет это сбываться, тогда вы склонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. Восклонитесь. Такое интересное русское слово, оно означает как бы разогнитесь, то есть не согнитесь, а разогнитесь. И посмотрите наверх, посмотрите на небо, потому что Господь, Он идет к вам с высоты. Читаем дальше. «Простер Он руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного, от недовидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего». Но Господь был опорою для меня и вывел меня на пространное место, избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым перед Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. И был непорочен перед Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне». Мы видим, что Давид вспоминает дни и говорит, что враги тоже смотрели за ним. И они искали трудный для него момент. Они искали момент, когда Давид будет слабым, чтобы напасть на него именно тогда. Он говорит, что они восстали на него в день бедствия. Не у каждого из нас сегодня есть враги, с которыми мы находимся в противостоянии. Но каждый, кто следует по пути, указанному Господом, борется со своими похотями, он борется с какими-то законами, правилами, которые есть в этом мире, противоречащие воле Господа. Он борется с этими мирскими искушениями, с лукавством дьявола. И эти враги, они только и ждут, когда мы ослабеем, когда мы устанем, чтобы подойти и сбить нас с прямого пути, который Господь нам дал. И где же нам найти помощь? Кто может против них бороться? Кто может с дьяволом бороться? Только Господь. Где мы в мире найдем какое-то средство, чтобы спастись от мира? Только у Господа. И как нам бороться против самих себя, если это мы сами? Только Господь нам может помочь. Иисус говорит: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». И только Бог может дать нам победу над этими духовными врагами. Никакая армия не сможет от них защитить. Но Бог защищает всегда тех, кто Ему доверяет. Я думаю, каждый из нас хотел бы иметь вот такие отношения с Богом, какие были у Давида, отношения крепкие, отношения надежные. Но Давид не делает секрета из того, что необходимо для этого. В 21-м, в 22-м, 23-м, 24-м стихах вы найдете то, чего держался Давид. Нам нужно сегодня понять, что надежные отношения с Богом не даются легко. Наоборот, эти отношения обычно нам стоят очень дорого. Потому, но Писание говорит, что всякий, надеющийся на Господа, он не постыдится. Помните, что цена, мы всегда платим цену за такие отношения. И цена за близкие отношения с Богом, она никогда не сравнится с тем значением, которое имеют эти отношения для нас и для Господа. К вам непременно будут приходить искушения и пытаться вас уничтожить, но помните, что уничтожить вас возможно только в одном случае, когда разорвутся ваши отношения с Господом. У вас есть вера, чтобы получить помощь, чтобы преодолеть искушения, но запомните, что ваша вера стоит ровно столько, за сколько вы готовы ее продать. Вот каждое искушение, оно имеет свою цену. И какой бы ни была цена искушения, оно никогда не сравнится с ценой нашей души. Если вы готовы продать вашу веру за чечевичную похлебку, как Исав, задумайтесь, будет ли Бог с вами, поддержит ли Он вас в трудную минуту. Ну, времени прошло довольно, а мы только на половине псалма, поэтому вторую половину мы большей частью просто прочитаем. И в чем-то она повторяется с тем, что мы уже сегодня разбирали, и я не буду на этом останавливаться. «И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей перед очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Людей угнетенных ты спасаешь, и взором своим унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает тьму мою. С тобой я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех надеющихся на него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силой, устрояет мне верный путь. Делает ноги мои, как олени, и на высотах поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук. Ты даешь мне щит спасения твоего, и милость твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я гоняюсь за врагами моими, и истребляю их, и не возвращаюсь, доколе не уничтожу их. И истребляю их, и поражаю их, и не встают, и падают под ноги мои». Давид из человека, который бежал от врагов, который искал, где бы скрыться, вдруг становится великим, сильным, могучим царем. Откуда его сила? Может быть, у него какое-то воинское умение? Может быть, он хороший политик, дипломат? Нет. Мы видим, что это потому, что Бог всегда с ним. Мы видим, что нет другой причины величия Давида, кроме той, что велик его Бог. Он говорит дальше: «Ты припоясываешь меня силою для войны и низлагаешь предо мной восстающих на меня. Ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они взывают, но нет спасающего, ко Господу, но Он не внемлет им. Я рассеваю их, как прах земной, как грязь уличную, мну их и топчу их». Многие люди сегодня грешат и говорят: «Ну, где же Бог? Почему Он не накажет этот мир за грех? Ведь столько же неправды на земле. Есть ли Он вообще?» И мы уже говорили сегодня о втором пришествии Господа. И этот псалом пророчески говорит о том дне, когда верующие, кого преследовали за то, что они держались Божьего пути, вдруг увидят, как Бог изливает свой суд на этот мир, как Бог будет наказывать нечестие. И многие люди, пренебрегавшие Богом все это время, вдруг Его начнут искать. Будут стараться привлечь Его внимание, обратить к себе Его расположение, но тщетно. Год благодати закончится, и наступит день мщения, так говорит Писание. Страшный день для тех, кто искал, как бы погубить праведника. Нет спасающего. Сам Господь будет бороться против закоренелых грешников. Второе пришествие. Как страшно это для людей. Великие армии падут. Самое современное оружие будет бессильно против Бога. Против того, кто сотворил небо, кто сотворил землю, чье величие поистине нельзя измерить. И что же будет потом? Потом наступит время мира, благодарности и правления Христа и Церкви. Давид продолжает: «Ты избавил меня от мятежа народа моего. Ты сохранил меня, чтобы быть мне главой над иноплеменниками. Народ, которого я не знал, служит мне. Иноплеменники ласкательствуют предо мною, по слуху обо мне повинуются мне. Иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой. Да будет превознесен Бог, убежище спасения моего. Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Над восстающими против меня Ты возвысил меня, от человека жестокого Ты избавил меня. Зато я буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя своего и творящий милость помазаннику своему Давиду и потомству его вовеки». То есть вот то, что мы когда-то увидим с вами. Увидим, как все враги Христа будут под ногами Его, как каждый человек, кто не преклонил сегодня добровольно колено перед тем, чтобы воздать честь Господу, все равно преклонит колено и скажет, что да, Иисус Господь. И в заключение я прочитаю из Евангелия от Луки, глава 21, стихи с 24 по 31. «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». И сказал им притчу: «Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божие». Совсем скоро вы увидите распускающиеся листья, и вы знаете, что близко лето. И приготовьтесь сегодня к встрече с Господом. Если кто-то не отдал из вас еще до сих пор свою жизнь в руки Иисуса Христа, это можно сделать, пока светит солнце. Если кто-то из вас забыл о том, как Бог его любит, отложите свои дела и ищите его лица. Может быть, вы распланировали свою жизнь на 10 лет вперед, но подумайте о том, что Господь может прийти совсем неожиданно. А если вы идете по пути Божьему, но унываете, поднимите голову и посмотрите на небо. Господь уже в пути. Аминь. Помолимся.